А вот у меня такой стартап, а вот у меня сякой стартап, а вот у нас Series E, а вот у нас Series B, а вот у нас крипта, а вот у нас то-то. Вот если ты в такой ситуации находишься, у тебя нет работы, просто отвратительно, как мягко говоря. И в какой-то момент не просто моя хрустальная ваза отношений упала со стола, она просто с 9-го этажа полетела вниз. Лана. Но все-таки Лана Дель Рей, а я Света с Шедина. И это важно, мне кажется.
Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я продолжаю свое исследование наших отношений с работой. Можно ли не идти на компромисс с нелюбимой работой, а заниматься тем, что нравится, и еще зарабатывать этим? 4 года я делаю этот подкаст, и мои героини говорят «можно». Но мне не перестает быть интересно как. Новые истории, нетривиальные пути к любимому делу и самые необычные работы, о которых вы могли никогда не слышать. Конечно, будем говорить о нашей новой апокалиптической реальности и как нам в ней выживать. В каждом выпуске что-то полезное и важное об этом. Хочу, чтобы эта антиутопия закончилась. Поехали! Голос Светы Шединой из подкаста «С медитациями сядь, подыши» слушают сотни человек. И в мирных буднях, и сидя в бомбоубежищах. Почему это так медитативно, вы узнаете дальше в выпуске. Вообще, Света – девчонка из Подольска, выросла в семье инженеров, а сейчас живет в Кремниевой долине. В той или иной форме всю жизнь она увлекалась человеческой коммуникацией и теперь написала об этом книгу. О том, как сейчас общаться с близкими честно, когда бывает, ну, очень сложно, я и говорю с ней сегодня. Рада снова быть с вами на связи. Привет, я вернулась, как ваши дела? О чем вы хотите слышать в «Это непросто» дальше? Пишите мне на почту или в Телеграм. А теперь к разговору со Светой. Привет, Света!
Ксюша, привет! Очень рада у тебя оказаться в подкасте.
Я рада, что после такого продолжительного перерыва, хотя на самом деле бывали у меня перерывы подольше, но все равно я с мая не записывалась, и вот 2 месяца спустя я с человеком, которого знаю, еще и подкастером, поэтому мне очень приятно тоже с тобой говорить. Расскажи вообще, чем ты сейчас занимаешься, кем ты себя называешь?
Я прослушала тот выпуск, ты там сказала, а что, если он будет последним? И я подумала, ну нет, Ксюша, ты же делаешь такое важное дело, пожалуйста, не надо, продолжай. И я очень рада, что мы записываем сегодня этот подкаст, и твой подкаст продолжается. Я Света Шедина. Я сейчас себя идентифицирую как специалиста по коммуникациям и занимаюсь исследованиями пользовательского опыта. Еще я веду пару подкастов. Это «Сядь, подыши», про короткие практики расслабления и «Но вы держитесь», про бесяки человеческие. И с недавнего времени я называю себя писательницей, потому что мы с моим соавтором и давним другом, коллаборатором Алексеем Ивановым, которого вы можете знать по телеграм-каналу «Пончик Ньюс», выпустили книгу. Называется «Аутентичная коммуникация. Практика честного и бережного общения». Издательство «Альпина Паблишер».
Я вас с ней поздравляю. Это, мне кажется, вообще большое дело. Я с ней познакомилась. Она, мне кажется, мне очень полезной, круто структурированной. И мне кажется, что не часто прям толковые какие-то штуки такие нашими авторами выпускаются, пишутся. Поэтому вы большие молодцы. Поздравляю вас.
Спасибо, Ксюша. От тебя мне очень приятно слышать такой классный фидбэк.
Расскажи то, чем ты занимаешься, вот все, что ты перечислила, тоже крутой, мощный список. Связано ли это как-то с тем, о чем ты мечтала в детстве, в юношестве?
Когда я сейчас смотрю на свое резюме, у меня создается ощущение, что я всю жизнь шла к тому, чтобы написать там эту книгу про коммуникацию. Вот. Как-то все так ровно, четко сложилось, хотя в моменте, когда я там выбирала, куда пойти учиться или свою первую работу, мне казалось, что я в какой-то темной комнате нахожусь, куда-то пытаюсь ступить и вот не попасть в яму, потому что это совершенно было непонятно, как ежик в тумане.
Какие варианты у тебя были?
Я совершенно не знала, куда поступать. В итоге поступила на филолога, перевелась быстро на психолога, потому что, видимо, магия человеческого общения меня все-таки привлекала и тогда. Но я закончила учиться еще до изобретения Инстаграма и тем более до изобретения всех приложений, через которые можно было бы найти психотерапевта себе. Поэтому как мне строить свою профессию вот, психолога, терапевта, мне тогда вообще было непонятно. Были варианты пойти там, в HR или работать в школу, но мне хотелось зарабатывать чуть больше денег, чтобы покупать себе красивые вещи и платить за квартиру и не зависеть от родителей. Поэтому я подумала, а что я могу делать из того, что на рынке более востребовано, чем моя профессия. Так я попала в коммуникационное агентство. Мне повезло, одним из моих первых клиентов стал Google. Тогда меня вообще поразило, что любой человек может что-то сказать и привнести свою какую-то перспективу, будь то стажер, будь то маркетинг-директор. Мне казалось, что это... Блин, зачем тратить столько времени на все эти обсуждения? Потом я поняла, что, оказывается, когда каждый берет на себя некоторую долю ответственности, результат получается намного лучше, чем когда человек, какой-то начальник, один в одно лицо что-то решает и спускает это вниз. Так началась моя карьера.
Google — крутой клиент, особенно если он был в числе первых. Ты писала тексты или ты, не знаю, закупала рекламу?
Это была часть анализа рынка, стратегии и планирования медиа в моем случае.
Сделаем паузу. Я хочу перевести дух и рассказать вам об одном подкасте, который я недавно открыла для себя, и он показался мне очень актуальным именно сегодня. Он называется «Смени пароль». Эксперты лаборатории Касперского разбирают в нем разные насущные темы по кибербезопасности. Это такой микс из ответов на житейские вопросы и рассказов о том, как все устроено в мире кибератак и киберпреступлений. Я пришла в этот подкаст за тем, что волнует меня сейчас. Например, как не потерять крипту в своем кошельке. Или почему надо выбирать VPN с умом. Еще хотела разобраться, как обезопасить ребенка в интернете, о чем надо подумать, прежде чем дать ему в руки гаджет. А осталось я слушать этот подкаст, потому что в этом подкасте очень увлекательно разбирают разные хакерские атаки. Я даже сама задала вопрос, который мучил меня давно. Может ли умная колонка нас подслушивать? Если вас тоже интересует ответ на этот вопрос, включайте выпуск «Дети в интернете», там есть ответ. В общем, очень бодрый разговор ведущих, плюс интересно и просто разобранные довольно сложные темы. Рекомендую. Ссылку на подкаст оставлю в описании этого выпуска. Ты была довольна своей работой вот в коммуникационном агентстве, у тебя была карьера, у тебя все было в Москве, но в твоей жизни случился переезд в Америку, в Силиконовую долину с мужем, и это там в итоге привело к такой депрессии. Это то, про что многие сейчас начинают говорить, да, но мне кажется, до недавнего времени в историях про переезд, особенно если это какие-то классные попадания в места и мечт, куда теперь 100% многие относят Силиконовую долину, про это раньше не говорилось. Ты можешь немножко рассказать, через что тебе пришлось пройти, и был ли там также замешан вопрос самореализации, самоопределения себя как какого-то специалиста, вот какой путь ты прошла?
Да, но я, получается, переезжала за любовью своей, которую не смог после того, как он прожил 10, наверное, лет в Америке, в Сан-Франциско, как-то обосноваться в Москве, ему было уже тяжело. Я не хотела переезжать, но мне было важно быть с ним, поэтому мы переехали. Соответственно, я уже руководитель отдела. У меня уже все настроено. Мне 27 лет. Я приезжаю в Сан-Франциско как такой багаж к моему мужу, такой придаток. Я впервые в жизни себя почувствовала таким очень, с тех пор, как я отделилась от родителей, почувствовала себя очень независимым человеком, потому что без его визы я никто. И первый год у меня не было разрешения на работу, соответственно, я не могла работать. Мне это по первости казалось, что ну, наконец-то я отдохну, потому что я уже выиграла на этой работе в коммуникационном агентстве. И я займусь своими проектами, которыми я всегда хотела заниматься, буду заниматься творчеством, путешествовать и все такое. Мы приехали, и действительно первые две недели я пребывала в эйфории, что «О, я тут хожу, пошла туда, пошла сюда». А на третью неделю походила, посмотрела, освоилась. Мы съездили в Икею, купили все, что нужно. А что, собственно, дальше? Мой муж пошел на свою работу, на которую он должен был выйти по своей рабочей визе, а я столкнулась вот с этой свободой, которую я так хотела. Но что с этой свободой делать? мне было совершенно неясно. То есть я такая начала вот этот поиск себя. Но как вот поиск себя начинать с нуля? Мне казалось, что у меня отличный английский, потому что я уже много лет работала и с Гуглом, и с Марсом, и с какими-то такими международными клиентами, и ездила в командировки в Лондон, и там вроде как меня понимали. А тут я приехала в Америку, и там такой пинг-понг в плане обмена информацией. И я понимаю, что я просто медленная, я не успеваю за ними. Мне нужно, оказывается, еще язык подтягивать. Что делать? Непонятно. Наверное, эту историю очень подробно рассказывала в подкасте «Живи там хорошо». Я там себе давала, я помню, совет, как бы я сейчас поступила, что прежде всего бы я пошла к психотерапевту и вообще начала бы рассматривать, в какой ситуации эмоционально я нахожусь, и искать какие-то опоры, потому что тогда, ну, вроде как все у меня нормально, но по факту я потихоньку очень верно скатывалась в такой эмоциональный овражек, когда я уже перестала верить в то, что я вообще-то что-то еще могу, что-то могу еще сделать. Мне казалось, что вот я приехала, мне там много лет, а в моем возрасте люди уже довольно успешны. Ну, особенно Сан-Франциско, такой город, где очень много успешных людей. И когда ты приходишь на какие-то тусовки, и все тебе рассказывают, что «а вот у меня такой стартап, а вот у меня сякой стартап, а вот у нас Series E, а вот у нас Series B, а вот у нас крипта, а вот у нас то-то». Ты себя чувствуешь, вот если ты в такой ситуации находишься, у тебя нет работы, просто отвратительно, как мягко говоря. Но все-таки в тот момент я начала делать подкасты. Помню, что мы все вместе с вами начинали, потому что я подумала, ну, на меня ничего не давит, окей. Среда со мной не взаимодействует. Там, работать я не могу официально. Но, может быть, я как-то себя буду искать через интервью с другими людьми.
Где-то я это слышала.
Да, где-то. Вот эта замечательная стратегия, как бы расширять свое понимание мира, как можно еще себя применить, не работая там, в рекламном агентстве. И я просто делала интервью, такие глубокие разговоры с людьми, которые живут, ну, вообще не так, как я себя представляла. Кто-то на велосипеде по Латинской Америке путешествует, кто-то каливинги строят. И это мне очень помогло, ну, вообще расширить сознание, понять, что не только можно в корпорации работать. Я могу и предпринимательницей быть, если хочу. Я могу и каким-то контрактором, например, быть. И так я потихоньку нащупала, ну, стезю исследователя. В принципе, сложно в Сан-Франциско, в Кремниевой долине, не заинтересоваться разработкой продуктов, как это все устроено. И там, я пошла в Стэнфорд поучиться и поняла, что вот меня эта сфера как-то интересует. И она оказалась довольно востребованной. До сих пор я развиваюсь там. Но так как я недавно стала матерью, и у меня переосмысление опыта тоже произошло, сейчас я снова, мне кажется, в таком кризисе идентичности нахожусь с профессиональной точки зрения, потому что тоже какой-то новый этап закрылся, и мне что-то нового хочется. Но чего пока не понимаю. И, то есть вот эта комната темная будущего, она меня, видимо, преследует по жизни. Я вот снова не понимаю, а как мое будущее должно выглядеть. Я его опять нащупываю.
Если вам нравится этот выпуск и вам хочется, чтобы это не просто продолжался, поддержите подкаст на Boosty или Патреоне, где вам удобно. С рекламой в подкастах сейчас стало хуже, а я совсем не хочу останавливаться. Мне кажется, еще есть много тем и героинь, о которых нам важно услышать. Становитесь частью сообщества, это непросто. Приходите общаться с единомышленниками. Я буду рада лично с вами познакомиться в интернете. Ссылки на Boosty и Patreon в описании. Там же, а еще в телеграм-канале подкаста, ждите свежие анонсы нашего комьюнити. Увидимся. Как ты решилась на то, чтобы делать подкаст с кем-то? И с чем ты столкнулась? Я чувствую, что мне иногда не хватает второго пилота, кого-то, с кем мне можно было бы что-то обсудить. У тебя есть опыт работы одной с человеком. Как ты к этому пришла и как все вообще было?
Когда я вот делала Вандерласт, через, наверное, выпусков 20 уже я удовлетворила свою потребность в историях там, необычных людей, и мне захотелось уже двинуться дальше. Но я не могла нащупать, в какую сторону мне двигаться, и мне хотелось, может быть, больше действительно общения с кем-то на постоянной основе, потому что, ну, я все еще была в эмиграции, у меня все еще было очень мало друзей. И мне хотелось бы на какой-то регулярной основе с кем-то близким делиться мыслями. И в какой-то момент мне очень понравился Лёшин канал Пончик Ньюс. Я увидела, что чувак тоже живет в Сан-Франциско. Думаю, ну напишу ему, сделаем с ним подкаст для Вандерласт выпуск. Это был, наверное, первый выпуск, который я записала как бы в физическом пространстве. То есть до этого я всегда записывала онлайн. И я подумала, блин, это так круто. Ну, во-первых, и Лёша интересный персонаж, очень умный чувак, с ним интересно общаться. И вот то, что мы сидим в одном пространстве, это для меня тоже было чем-то важным. Я подумала, что, блин, а мы вообще можем не только этот выпуск сделать, а может быть, мы что-то можем придумать еще вместе. Потому что как-то очень легко и естественно пошло взаимодействие. Я ему предложила подумать над этим. Мы подумали, и так родился очень быстро. Но вы держитесь, буквально мы пошли погулять в воскресенье и записали первый выпуск. И так и пошло.
Класс, и из-за этого родился потом и курс, и книга, которые помогут, уже помогли и помогут еще многим людям. Круто. Когда вы вот в это все путешествие отправились, какие испытания были?
Испытания такие. Например, я люблю контроль в целом. Для меня он важен. Я контрол-фрик. Хотя до психотерапии я об этом не знала, но так оказалось, что так. Когда ты делишь какой-то проект с человеком, ребенка рожаешь с человеком, то же самое, у тебя одни представления о прекрасном, у человека другие представления о прекрасном. И хорошо, что глобально там они сходятся, мы по ценностям очень похожи, но какие-то мелкие штуки, они разные. Например, мне там важен хороший звук. Лёша вообще звук не важен, он не слышит разницу между звуком, записанным на микрофон Шур, и звуком, записанным на наушники, допустим. И это повод всегда вот эти ожидания от финальном продукте соотносить с человеком. То есть ты уже, получается, не принимаешь решение один, ты всегда соотносишься с партнером. В этом есть, ну, минус. То, что ты вот не один автор такой весь, но и большой плюс, потому что человек с собой приносит огромный багаж своего опыта, свою перспективу, и получается, ну, на мой взгляд, гораздо более интересная история в итоге, плюс вы друг друга мотивируете продолжать проект. Потому что подкасты вообще тяжело делать, если нет обратной связи какой-то. Точнее, она, наверное, есть чуть-чуть через там отзывы, но в целом ты не чувствуешь, что живой человек рядом слушает то, что ты говоришь, как-то реагирует на это, отзывается. А когда ты с ведущим, то у вас постоянно есть какая-то динамика в отношениях, и это очень подстегивает на продолжение. То есть у вас всегда появляются какие-то к концу вот этого выпуска, появляются какие-то идеи на следующий. О, а давай еще вот это сделаем, а давай еще вот это обсудим. Ну, по крайней мере, вот в тех отношениях, в которых мы до сих пор состоим, у нас получается так, что нас заряжает общение друг с другом, поэтому, наверное, так все и продолжается. Что подкаст переходит в курс, курс переходит в книгу. Сейчас мы думаем, а что, а может быть, на английском сделаем это все? Почему бы и нет? Вроде идет прикольно. Может быть, пользу принесем еще и глобальному сообществу.
Круто. Расскажи вообще, как вы с Лешей подошли к этой теме аутентичной коммуникации? Ведь изначально ваш подкаст начинался не об этом. Верно, я понимаю.
У нас все возникло из подкаста, который называется «Новый держитесь», и там была такая схема. Мы просили людей присылать нам голосовые бесяки, то есть такой рассказ о том, что людей бесит в моменте. Мы с Лёшей, соответственно, исходя из своего опыта и знаний, как-то вот эти проблемы людей рефреймили и пытались проложить свой опыт и помочь им справиться с какой-то проблемой. И через где-то 30 выпусков мы начали осознавать, что мы повторяемся в своих каких-то советах, потому что людей очень раздражает тема коммуникации. Все эти бесяки возникают из-за того, что там у людей где-то границы прочерчены нечетко, или они свои потребности не понимают и не могут прокоммуницировать другому, или с эмоциями не могут справиться. Мы подумали, что вот все эти наработки, которые у нас есть, было бы круто систематизировать, и так мы из вот этого подкаста решили сделать курс «Аутентичная коммуникация».
Мне кажется, время объяснить, что такое аутентичная коммуникация, и вообще это ваш термин или у кого-то он заимствован?
Мы подумали, что ну, этот курс он должен быть про коммуникацию, но слово «эффективное» нам очень не нравилось, потому что под него подходит много, в том числе, с нашей точки зрения, токсичных историй, как там, манипуляция, тоже может быть вполне себе эффективной коммуникацией, но на краткосрочной перспективе. Нам было всегда интересно рассматривать на отношения с точки зрения долгосрочной перспективы. То есть что, ну, как бы относиться и к себе, и к другим людям более бережно для того, чтобы ваши отношения развивались и со временем становились лучше, а не хуже. Потому что все стратегии общения, при которых приходится либо прогибаться под других людей, либо их под себя подгибать, они инкрементально накапливают на долгосрочной перспективе неприятные ощущения, которые в итоге отношения разрушают. Поэтому мы решили сразу дистанцироваться от эффективности общения. Но как же это тогда назвать? Мы подумали, что нам интересно рассказывать, как есть, как ты себя чувствуешь, как ты знаешь. И нам показалось, что аутентичность, оно в переводе обозначает свойство подлинности, да, соответствие реальности, оно наиболее полно отражает то, что мы хотим сказать про коммуникацию. И сейчас какой-то есть тренд на аутентичность, и оно звучит из каждого утюга, и, возможно, в этом есть какой-то смысл, что людям хочется быть такими, какие они есть.
Мне еще понравилось ваше объяснение аутентичной коммуникации как коммуникации честной, да, то есть в противовес как раз-таки коммуникации с использованием каких-то там манипуляций и там вплоть даже до каких-то там приемов NLP. И я вот на этом была, знаешь, что значит sold, то есть я подумала, блин, да, я поняла, о чем вы говорите, хочу узнать больше, дайте мне больше. Вы когда решили других людей учить этому, вы здесь уже опирались не только на свой опыт, но и, не знаю, там начали, может быть, что-то поизучать для этого.
Да, для меня это важно, безусловно. Тут мы с Лёшей, мне кажется, соединили свои экспертизы. У него лучше получается теоретизировать и какие-то фреймворки применять, и у него очень хорошая сертификация на этот счет. То есть он и коуч ICF, и Hogan, и чего только у него нет.
Ага.
И он коуч уже долгое время. То есть он налетал в этом достаточное количество часов. То есть вот вся структура, которая есть в книге, это, она продумана им, и мне кажется, она с этой точки зрения очень классная. С точки зрения системности его мышления. Я как бы имею квалификацию психолога, и затем я изучала много дизайн мышления. Я много провела в исследованиях пользовательского опыта, то есть у меня в количестве сотен или тысяч разговоров с людьми. Ну и глубина интервью, чем отличается, тем, что ты с человеком доходишь до его каких-то базовых потребностей для того, чтобы сделать какой-то важный для него продукт. Вот, и, соответственно, мы совместили Лёшино теоретическое системное мышление и понимание всех фреймворков и мою способность приземлять все эти фреймворки на очень живые, понятные примеры. И мне кажется, поэтому такая прикольная рабочая динамика. И мы еще наши собственные взаимоотношения добавили в эту книгу, поэтому она, мне кажется, получилась живой, и в ней веришь, потому что мы очень разные с ним, и у нас происходило много конфликтов, и все там диалоги в книге, все наши истории, они построены именно на этих конфликтах, что мы, там, не знаю, сделали два списка, что мне не нравится в нем, что ему не нравится во мне, и это очень подробно обсудили, и это легло в основу диалогов, которые есть в книге. Поэтому такие очень, не знаю, заряженные.
Когда вы начали с людьми непосредственно общаться на тему аутентичной коммуникации, с чем вы столкнулись, что сложнее всего людям дается, какие у вас наблюдения вот здесь?
Нам было очень интересно узнать, что самые простые вещи, они даются сложнее всего. Например, тема границ, она очень людей интересует, и теория там вроде простая.
Просто возьми и скажи, да, то, что тебе там нравится или не нравится.
Да, ну, во-первых, для себя как бы нужно обозначить, да, где эти границы находятся. Что со мной можно делать, что со мной нельзя делать, и как я буду об этом людям говорить. Там, например, мама может давать мне советы, это для меня еще окей, но вот моя граница проходит там, где мама настаивает на том, чтобы я сделала так, как она считает нужным. На каких-то моих выборах. И как я буду об этом ей говорить? Взять эту ответственность за то, что каждый раз, когда мои границы нарушаются, я все-таки беру и говорю об этом, оно оказалось для людей самое сложное. Вроде как все просто, да? Вот раз, два, три. Определи, где твои границы, выскажи это и продолжай отстаивать свою границу. Но на деле получается так, что сложно даже иногда подступиться к тому, чтобы определить, а где действительно мне уже не ок.
Мне это знакомо. Я могу представить, что это так и есть. Ну, отчасти успокаивает, что большинство людей борется с этим. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, он так и называется «Это не просто подкаст». Легко ищется, но ссылку на всякий случай я оставлю в описании. Там теперь есть и рекапы выпусков, и дополнительные материалы, также аудио с кусочками из интервью, которые не вошли в финальный монтаж. И, конечно, сами анонсы выпусков с фото героинь. Инстаграм тоже будет жить, но меньше, с ним все сложнее. Хотя я буду рада повидаться с вами и в Телеграме, и в Инстаграме. Всегда жду вашу обратную связь там, а также в отзывах к подкастам везде, где вы их слушаете. Я хотела с тобой поговорить про честную, да, коммуникацию, про аутентичную коммуникацию в контексте всего, что начало происходить весной. После 24-го у меня лично щелкнуло, что я не знаю, как правильно говорить с близкими, которые не разделяют мою позицию, так, чтобы мы вообще могли как-то общаться. Мы или скатывались в скандалы с реальными истериками, или уходили в полное как бы молчание недельное, которое обычно нам не свойственно. И вот я как раз-таки именно этой весной, наверное, поняла, что да, навык общения — это вообще-то то, что, наверное, нужно как-то прокачивать и осознанно к этому подходить. То есть это, как оказалось, не что-то, что дается нам так просто, хотя вот с нашими близкими, с нашей семьей мы общаемся, да, там всю свою жизнь. Тебе пришлось с этим столкнуться? Пришлось ли самой прибегнуть к каким-то, может быть, вашим правилам из книги вот именно в этом контексте?
Да, мне пришлось, безусловно, столкнуться тоже, и для меня тоже было удивительно, что с некоторыми людьми мы по убеждениям прям как-то кардинально разошлись, хотя мне казалось, что мы все вместе за какое-то доброе, вечное, гуманистическое. Но нет, с кем-то отношения на эту тему испортились или прекратились даже. И тут я бы рассмотрела один из фреймворков, который мы даем в книге, который прям очень заходит людям. Один из способов смотреть на коммуникацию, думать о ней, он называется «Уровни коммуникации». Эту гипотезу предложил один американский психолог, его зовут Гэри Смолли. Он десятки лет наблюдал за отношениями в парах и заметил такую штуку, которую он назвал уровнями коммуникации. Он выделил 6 всего уровней. Это болтовня или small talk, когда мы разговоры о погоде, о природе, как прошли выходные, когда мы устанавливаем первичный контакт. Мы считаем, что там ничего неаутентичного нет. Это просто такое базовое сканирование на то, что твой собеседник нормальный человек, с ним можно продолжать разговор, это безопасно. Дальше есть уровень фактов. Ты Ксюша, я Света, мы записываем подкаст. Какие-то, наверное, нет объективных прям истин в мире абсолютных, но это то, что можно проверить, насчет чего существует некий коллективный консенсус, некий рапорт о том, что происходит. И следующий уровень, третий, это уровень обмена мнениями. Мнение — это уже некая субъективная оценка фактов. То есть факт будет «ты опоздал», а мнение — «ты отвратительный партнер, потому что постоянно опаздываешь». Я сижу в рубашке — это факт. Я сижу в восхитительной рубашке или какой-то классной рубашке или ужасной рубашке — это уже чьё-то мнение. И вот можно заметить, когда добавляется вот эта оценка, исходя из прошлого опыта, очень легко уже скатиться в какой-то спор или конфликт, потому что мнение, оно у всех своё. Давай сначала пройдём по всем уровням, потом я немножко расскажу о том, как эти уровни использовать.
Да, мы назвали три, получается. Идём дальше.
Это чувство, соответственно, как я себя чувствую. Я говорю, там, я сейчас обижена или я сейчас чувствую радость. Дальше это уровень потребностей. Я расстроена, потому что там, не чувствую себя в безопасности. Моя потребность быть в безопасности. И следующий уровень — это когда все мнения создают такую мощную, прочную картину мира, которая формируется годами. Это уже убеждения, ценности и верования. Гэри Смолли, он предположил, что когда люди находятся либо на разных уровнях коммуникации, либо на уровнях коммуникации, которые с таким потенциалом к конфликту, а это мнение и убеждение, он предположил, что вот если переходить на уровни фактов или на уровне чувств и потребностей, то можно гораздо легче разрешить этот конфликт. Но при этом он заметил, что на последнем этом уровне, уровне убеждений, факты уже не действуют. И для меня до, наверное, 24 февраля это было такое, ну да, действительно интересная теория, но тут какое-то мощнейшее доказательство случилось, когда две стороны совершенно не слышат друг друга и не встречаются в этом разговоре даже о чувствах, даже о фактах, просто потому что у них разные убеждения. Никто не хочет менять свою картину мира. Мне очень нравится пример проводить к этой история. Он есть в книге про научного просветителя Ричарда Докинса, который большую часть своей жизни посвятил тому, чтобы пропагандировать научный подход. Он очень много проводил таких разговоров с религиозными людьми, рассказывая им, что нет, Бог там не создал Землю. Было все так-то на самом деле. Была эволюция. И можно увидеть на этих видео, как он весь красный как рак пытается доказать всем людям про свой научный подход какому-нибудь там высокопоставленному духовному сановнику. И человек спокойно отвечает, ну, да нет, какая эволюция? Конечно, все создано совершенно не так. У нас в наших книгах все это написано. И видно, как ну, ничто не пробивает эту стену. Поэтому здесь как можно использовать уровни коммуникации в каких-то личных общениях. Ну, вот, в случае с убеждением, наверное, я бы сказала это так. Pick your battles. Выбирать, куда ты хочешь направить свою энергию. Поменять убеждение человека — это очень трудоемкий процесс. Если это какой-то близкий человек, и ты на это готов, возможно, можно положить на это жизнь и как-то потихоньку набрасывать на него факты и проводить такие глубокие разговоры на уровне чувств и потребностей, но не ожидать какого-то очень быстрого эффекта, к сожалению.
Правильно я тебя поняла, что если мы уже чувствуем, да, что люди не то что сомневаются, ставят под вопрос какую-то информацию, которая подается как факт, да, а они уже убеждены в том, как все происходит, и они это транслируют, да, в свою речь, то получается пытаться это оспорить практически на данном этапе сложно, и, может быть, стоит подождать, когда они сами, да, засомневаются в своих этих убеждениях, и что-то у них, может быть, пошатнется, и тогда придет какой-то более подходящий момент для обсуждения, потому что в противном случае мы говорим о уровне коммуникации на уровне вот этих убеждений, и здесь точки соприкосновения нам не найти, возможности услышать друг друга нет.
По крайней мере, вот в этот раз. Существует, наверное, иллюзия, что вот сейчас мы хорошо поговорим один раз, и человек прислушается, и все поймет, и начнет как-то меняться, допустим. Но вот если это уже устоявшаяся история, это не просто мнение, которое прилетело, и человек готов там рассмотреть какие-то факты для того, чтобы это мнение поменять, то это путь очень долгий. Поэтому я вижу, как раскалываются семьи на этой теме, допустим. И это очень больно, очень грустно. Но это очень долгий путь для того, чтобы прийти к какому-то единому пониманию ситуации. Часто можно посмотреть, во-первых, сделать паузу, да, и посмотреть, а какие интересы сейчас есть у меня и какие интересы другого человека.
В конкретном разговоре.
В конкретном разговоре, да. Например, вот мы хотим что сейчас сделать? Доказать, что вот я прав? Или если это там разговоры с родителями, допустим, мне важно услышать их, важно высказать свое мнение, важно, чтобы у нас был диалог, например, на эту тему вообще. И можно себе такой целью поставить не убедить родителей в том, что вы правы, а такая цель периодически иметь с ними диалог и рассказывать о том, что вам важно, что вам нужно, какие у вас потребности, как вы себя чувствуете, когда ну, вот родители высказываются в каком-то таком ключе, который вам неприятен.
Как можно донести ту боль, которую ты проживаешь из-за военных действий в общем, и помимо всего прочего, да, еще и из-за высказываний вот о них родных? Как вот эти чувства скоммуницировать? Можно ли, получается, выйти на этот уровень разговора о своих чувствах, когда с другой стороны тебе, может быть, о своих чувствах не говорят?
Наверное, стоит понять, а почему для тебя важно, чтобы вторая сторона вообще тебя послушала на этот счет?
Ага.
Почему, например?
Ну, потому, ну...
Почему тебе важно, чтобы...
Минутка психотерапии, но ничего, такого у нас еще не было в подкасте, это интересно. Ну, потому что мне кажется, что тоже в такие как бы критические моменты важно в том числе получить поддержку, которая может быть в том числе означает заботу твоего важного для тебя взрослого тоже. Пусть ты и сам взрослый человек, но тебе все равно, ну, важно, знаешь, что кто-то понимает, разделяет с тобой твои там переживания. Просто конкретно, да, в этой ситуации получается вот этот диссонанс, что там, важный для тебя человек не может это тебе дать. Хотя, например, в предыдущий, да, весь твой жизненный опыт тебе это давали. Вот это тоже особенное, ну, болезненное ощущение.
Я слышала, что все-таки есть потребность такая заявить человеку о своих чувствах. Поэтому, да, это страшно, да, можно быть уязвимым, но мне кажется, если есть желание сказать, то стоит его реализовать. И, в принципе, сказать можно вот точно такими словами, как ты выразилась. «Мама, я наблюдаю, что у нас сейчас мнения по этому поводу не сходятся. Мне от этого очень больно и грустно». Но мне в этой ситуации нужна твоя поддержка, потому что ты для меня значимый взрослый. Мне важно, чтобы у нас с тобой были хорошие отношения. Как ты смотришь на то, чтобы еще разок обсудить эту ситуацию? Или как ты смотришь на то, чтобы на следующей неделе, может быть, к этому вопросу вернуться, когда мы будем с тобой в более спокойном состоянии еще раз это обсудить? Возможно, на такой запрос человек отреагирует, ну, как бы незащитно, как-то ты не высказываешь о нем мнение, что вот все, что он говорит, это неправильная фигня какая-то. Говоришь о себе и высказываешь свою потребность и приглашаешь так мягко к разговору, к диалогу, мне кажется, очень велика вероятность, что человек отреагирует адекватно на это. Если он в более спокойном состоянии, если он уже не заведен, возможно, если он совсем уже заведен, стоит оставить его в покое. И всегда можно поставить разговор на паузу, сказать, мы сейчас все раздражены, давай вернемся к этому разговору чуть позже. Так можно. Не обязательно любой конфликт решать прямо вот в лайве.
Я поняла, ну да, мне кажется, это может сработать. Спасибо. Говоря о паузе, я знаю, что многие, выбирая сейчас стратегию, ну и я, наверное, вот конкретно в данный момент в такой же стратегии живу, это выбор вообще не обсуждать эту ситуацию, вынести ее за как бы границы нашего общения. Мне кажется, что в моменте это история рабочая, но у меня, знаешь, какой вопрос, не может ли это, наоборот, потом вернуться как какая-то подавленная, не знаю, обида, слэш-агрессия, слэш какой-то вот это вот, знаешь, некая комната большая, которая набита многими-многими-многими неприятными вещами, но вот она здесь сейчас закрыта на какие-то цепочки и замки, но, возможно, когда-то она взорвется или будет, наоборот, там, тебе годами потом вот этим тяжким, как бы, грузом лежать, и все равно когда-то к этому придется возвращаться, и, может быть, чем дальше, тем будет хуже.
Мне кажется, это может быть таким, иметь эффект самосохранения до какой-то степени. Не входить в конфликт — это тоже как бы решение. Не всегда конфликт не происходит только потому, что ты на него не обращаешь внимания. Поэтому вполне он может быть скрытым, тихим, никто не хочет с этим разбираться, но тем не менее все об этом думают, тема важная, и получается какой-то такой слон в комнате, которому вроде как не поступиться, но он есть. И выбор каждого, если сейчас нет ресурса на то, чтобы разруливать этот конфликт, может быть, это и не время, может быть, надо действительно подождать и ни день, ни два, ни неделю, а там, может быть, несколько месяцев даже, чтобы набраться сил, потому что коммуникация, она требует сил. И вот это вот и честность, и бережность, и подготовка к конфликту — это все, что очень занимает много времени, много ресурсов. Поэтому если сейчас такого ресурса нет, это нормально себе дать пространство для того, чтобы этим не заниматься пока. Но в долгосрочной перспективе, мне кажется, все-таки стоит к этой теме подбираться потихоньку. Если это такая важная, принципиальная история, даже если вы не сойдетесь по убеждениям, вы останетесь каждый при своем, но наладите этот контакт, обмен вот этой информацией, обмен своими чувствами по ситуации, которая происходит, обмена своими потребностями, на мой взгляд, она довольно важна. Я вспомнила одну из историй из книги свою, когда мне казалось, я встречалась с молодым человеком, и мне казалось, что надо быть обязательно удобным, потому что вот отношения — это такое важное для меня. Вообще хрустальная ваза, которую я боюсь разбить, что она упадет со стола, если я буду о каких-то своих потребностях ему заявлять. И он учился в то время в институте, а я уже работала. И он в пятницу хотел тусить по ночным клубам, а я, не могла. Я не могла, но я ему об этом не говорила, потому что мне хотелось уже просто поспать, посмотреть телек и больше ничего не делать, быть абсолютным овощем. Но мы шли тусить, потому что, я классная девчонка. Почему бы мне не пойти потусить? Какие-то такие маленькие штуки, где я отказывала себе в своих нуждах, в своих потребностях, они потихоньку-потихоньку накапливались в наших отношениях. И в какой-то момент не просто моя хрустальная ваза отношений упала со стола, она просто с 9-го этажа полетела вниз. Потому что я в какой-то момент поняла, все, я не хочу с этим человеком общаться. Просто на ровном месте я себя не чувствую собой. Потому что где-то я отказывалась в своих чувствах, в своих потребностях очень долгое время. Поэтому можно сделать паузу, но потихоньку подбираться к этому слону, есть его по кусочкам.
Ну да, потому что с близкими людьми, с семьей, конечно, не хотелось бы, да, оказаться в такой ситуации, когда ты больше вообще не чувствуешь себя собой, а с ними общается какой-то твой аватар, но не ты. Спасибо, мне кажется, что это важно, что мы эту тему разобрали. Последнее я тебя тогда спрошу. В этой новой реальности какие у тебя планы, чем ты будешь заниматься? Будешь ли продолжать свои подкасты? Что нам от тебя ждать?
С одной стороны, можно подумать, что при 100% цензуре словосочетание аутентичной коммуникации, там, практика и честного и бережного общения — это какой-то оксюморон, и зачем это вообще развивать? Но все-таки я верю в прекрасную Россию будущего, и то, что мой небольшой вклад, он важен сейчас. Важно об этом говорить, важно это делать. Какая-то пелена, я думаю, сойдет. Все-таки я вижу, что мир движется в сторону бережности, sustainability и какой-то большей ценности человеческой жизни. И мне хотелось бы, чтобы на русском языке, на моем родном языке такие разговоры происходили. И я готова их инициировать. Я себя идентифицирую как русский человек, который переехал в Америку. Russian American. Я понимаю, что я никогда не стану на 100% своей здесь. Я сейчас живу в Калифорнии, в Беркли. И, наверное, в отличие от моей дочери, то есть мы уже будем очень разные. И это интересно, какая у нас будет коммуникация, потому что она родилась в Америке, она даже не знает, никогда не была в России, я не знаю, когда мы приедем, она будет культурно уже другой. Мы уже в этом, наверное, будем не сходиться. Но я не хочу из себя делать того человека, кем я не являюсь. Знаешь, когда люди вот приезжают в Америку со своими какими-то славянскими именами, типа Света, Я прихожу в каждый кофешоп и там заказываю кофе, и спрашивают мое имя, и потом приносят, и там написано какая-то абракадабра обязательно. Или там в деловых отношениях люди по 2 месяца не могут запомнить, как тебя зовут. Есть, значит, соблазн поменять свое имя, там, стать не Света, а Лана. Вроде тоже Светлана, Лана, но все-таки Лана Дель Рей, а я Света Шедина. И это важно, мне кажется. Люди, они потихоньку калибруются и тебя принимают таким, какой ты есть. А если подстраиваться, в какой-то момент непонятно, а ты вот кто вообще. И я решила, что я не хочу неестественно для себя интегрироваться, как-то эту тему форсить. Я буду развиваться так, как мне более комфортно.
План оставаться Светой Шединой, мне кажется, тоже звучит классно.
План вот такой, да. Такой вот план, да.
Я задам тебе свои rapid fire questions, которые я задаю всем своим героиням. Интересно, как ты на них ответишь. Что пугает тебя больше всего?
Несвобода.
Кем бы ты хотела стать на один день?
Моим мужем и посмотреть вообще, каково это со мной жить. На самом деле.
Твое место силы?
Я думаю, это Венеция. Венеция вот как-то раз... Я всего один раз была в Венеции, и мы поехали туда с мужем, тогда еще просто моим парнем, с которым мы познакомились удивительным образом на любви к творчеству Иосифа Бродского, а в Венеции находится могила Иосифа Бродского. Там я что-то села на набережной, смотрю на воду и думаю, вот, тут бы я тоже хотела умереть. Почему-то вот такое у меня место силы.
Класс, интересно. Последний вопрос. Когда ты чувствуешь себя счастливой?
Когда обнимаю свою дочку.
Спасибо, спасибо, Света. Мне кажется, получился очень теплый, интересный разговор, и рада, что мы созвонились.
Спасибо, Ксюша. Меня всегда поражает, ну вот насколько ты проводишь какое-то дополнительное исследование героя. Обычно я с этой стороны на себя обнаруживаю, что вот мне надо там что-то узнать о человеке, почитать, послушать подкасты с ним. И когда кто-то делает это для меня, это такое удивительное, необычное ощущение. Спасибо тебе за него.
Ну класс, я рада, что тоже тебе подарить смогла такой опыт, почувствовать себя человеком, которого поресечили. Ну класс, спасибо. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. До встречи через 2 недели.